Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение богослужебного Евангелия. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Житие святого пророка Боговицы Моисея и память при обретении честных мощей святителя Иосафа, епископа Белгородского, продолжит нашу программу. Во второй половине часа литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 90-е зачало, 22 глава, стихи с 15 по 22. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Иисуса в словах, и посылают к Нему учеников Своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив и истину пути Божий учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которую платится подать». Они принесли Ему динарий, и говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят Ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Услышав это, они удивились, и, оставив его, ушли. Есть слова, которые меняют течение истории. К таким относится слово Христа: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу Богово». Оно решительно определяет отношения между религией и политикой, между церковью и государством. Оно дает христианству принципиально другое направление, отличное, например, от ислама. Где и когда Христос произнес это слово, которое стало законом? В Иерусалиме, за несколько дней до своих крестных страданий, когда с разных сторон все делали, чтобы избавиться от Него, и изыскивали, как скомпрометировать Его. Ловушка была построена весьма искусно. Платить подати императору римской оккупационной власти означало признать ее как законную власть. Однако фундаменталистски настроенные иудеи выступали против этого. Они предпочитали террор, вооруженную борьбу против римлян. Многие из них кончили жизнь на кресте, как два разбойника, казненных одновременно с Господом. Фарисеи, задававшие вопрос Господу, были за компромисс. Ради сохранения мира, считали они, надо платить налоги. Когда придет Мессия, Он освободит свой народ от римского ига. Если Христос объявит Себя Мессией, Он должен отказаться платить подати. Если Он так сделает, они могут предать Его римлянам как бунтовщика. Если Он не сделает так, Он не есть обещанный Искупитель. Господь, видя их намерение, обличает их в лицемерии. «Покажите римскую монету. Разве вы не видите на ней изображение и подпись римского императора? Зачем же вы берете эту монету в руки, в то время как изображение человека запрещено иудеям? Монета принадлежит императору, так отдавайте ее ему. Но более существенно, чтобы вы отдали Богу то, что ему принадлежит». Этим словом Христос разделил раз и навсегда политику и религию, государственное служение и служение Богу. Император заставлял поклоняться себе как Богу, повиновение ему было культом. Все диктаторы пытались завладеть не только деньгами своих подданных, но также их душой. Они хотели обладать одни всем человеком, полностью. Так поступал Гитлер и так поступал Ленин. Вот почему Церковь Христова была им ненавистна. С одной стороны, Христос требует от Своих учеников повиноваться гражданской власти, даже если речь идет о чужеземном господстве, вроде римской оккупационной власти. С другой стороны, Он ясно говорит, что человек должен поклоняться только Богу, воздавать Богу Богово. На монетах изображение и надписание императора: «Так отдавайте их ему, потому что они принадлежат Ему. Вы же носите в себе изображение Божие, образ Божий, ибо человек создан по образу Божию. Отдавайте же ваши сердца, вашу жизнь тому, кому они принадлежат. Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Эти слова всегда напоминают нам, что человек больше, чем экономика, деньги, политика. Они тоже важны, но все должно быть на своем месте. Они только средства и никогда не могут быть смыслом и целью человеческой жизни. Как говорят святые отцы, поставь первое на первое место, и остальное само займет свое место.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Семнадцатого сентября, 4-го по старому стилю, Святая Церковь совершает празднование обретения честных мощей святителя Иосафа Белгородского. Святитель Иосаф родился в Прилуках Полтавской губернии на праздник Рождества Пресвятой Богородицы. При крещении назван Иоакимом. Он происходил из древнего благочестивого малороссийского рода Горленковых. В 1712 году семилетнего Иоакима отец отдал в Киевскую духовную академию. В стенах академии он ощутил влечение к монашеской жизни. В течение 7 лет испытывал себя будущий святитель и, наконец, открылся родителям. Долго мать с отцом упрашивали сына-первенца не принимать монашеский постриг. Но в 1725 году он тайно от них принял рисофор с именем Иларион в Киевском Межигорском монастыре, а 21 ноября 1727 года был пострижен в мантию с именем Иосаф в Киево-Братском монастыре. Это событие совпало с завершением обучения в духовной академии. Через год инок Иосаф был хиротонисан архиепископом Варлаамом Ванатовичем в сан иеродиакона. Его оставили преподавателем в Киевской духовной академии. После смерти преосвященного Варлаама киевской кафедрой стал управлять архиепископ Рафаил Заборовский. Владыка обратил внимание на выдающиеся способности молодого подвижника и привлек его для более широкого служения церкви. Ему было поручено ответственное послушание в должности экзаменатора при Киевской архиепископии. В ноябре 1734 года архиепископ Рафаил посвятил иеродиакона Иосафа в сан иеромонаха и перевел из училищного братского монастыря в Киево-Софийский архиерейский дом. Одновременно он был назначен членом Киевской духовной консистории. Исполняя должность экзаменатора, он приложил много усилий к исправлению нравственных недостатков приходского духовенства. Консисторская должность святителя была прекрасной школой для его организаторских способностей. В это время он хорошо изучил нужды священнослужителей, достоинства и недостатки епархии. Здесь ясно определилась всесторонность деловых качеств Иосафа, сочетающаяся с большими внутренними подвигами. Он быстро восходил по лестнице духовного совершенства, о чем свидетельствует сохранившееся его произведение «Брань седьми честных добродетелей, седьми грехами смертными. Июня 1737 года иеромонах Иосаф был назначен настоятелем Свято-Преображенского Мгарского монастыря с возведением в сан игумена. В своем монастыре все силы игумен полагал на благоустройство обители, в прошлом бывшей оплотом православия в борьбе с унией. В монастыре находились мощи святителя Афанасия, патриарха Константинопольского, Лубенского чудотворца. Несколько раз патриарх Афанасий являлся игумену Иосафу, свидетельствуя о своем покровительстве. В 1744 году митрополит Рафаил возвел игумена Иосафа в сан архимандрита. В конце того же года он был вызван в Москву и вскоре распоряжением Святейшего Синода назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В обители преподобного Сергия он также самоотверженно исполнял послушание церкви, потому что в те годы требовалось много сил для восстановления монастыря после пожара. 2 июня 1748 года в Петропавловском соборе Петербурга архимандрит Иосаф был хиротонисан во епископа Белгородского. Вступив на архиерейскую кафедру, святитель строго следил за благочестием и состоянием храмов, за правильностью совершения богослужения и особенно за нравственностью паствы. Большое внимание он уделял образованию духовенства, правильному соблюдению ими устава и церковных традиций. Как и прежде, святитель Иосаф все силы отдавал архипастырскому служению, не щадя своего здоровья. Своему келейнику Стефану накануне представления святитель запретил домогаться священного сана и предупредил, что в случае непослушания его постигнет безвременная кончина. Другому келейнику Василию он указал, что тот будет диаконом, а сана священника никогда не достигнет. И это предсказание впоследствии исполнилось. Декабря 1754 года совершилось преставление святителя Иосафа. Он был прославлен в лике святых 4 сентября 1911 года. Тропарь святителю Иосафу Белгородскому. Святителю Христу Богу возлюблене, правило веры и образ милосердия людям был еси. Бдением же, постом и молитвою, яко светильник пресветлый, просиял еси, и прославлен от Бога явился еси, телом оба в нетлении почивая, духом же престолу Божию предстоя. Чудеса преславные источаеши, моли Христа Бога, да утвердит нас в православии и благочестии, и спасет души наши.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. В этот же день, 17 сентября, 4 по старому стилю, Святая Церковь вспоминает пророка и боговица Моисея, жившего в 1531 году до Рождества Христова.
О житии пророка Моисея повествуется в Библии в Ветхом Завете в 34 главе книги Второзакония. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фазги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю землю Нефалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихона, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен на долине в земли Моавитской против Беф-Фигора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилева на равнинах Моавитских у Иордана, близ Иерихона, 30 дней. И прошли дни плача и сетования о Моисее, и Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею. И не было более у Израиля пророка, такого как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля». Вы прослушали житие святителя Иосафа Белгородского и пророка и боговица Моисея. Их память Святая Церковь совершает 17 сентября, 4-го по старому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. Литературная страничка продолжает этот час нашего вещания. На прошлой неделе мы начали знакомить вас со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». Читает народный артист России Виктор Андреевич Никитин.
Агония одиночества. Пневматология страха. Страх – агония человечества. Трудно до конца ее понять и совсем нельзя вылечить. Ее можно только исцелить небом или заглушить землею, затормошить суетою, прикрыть заботами. Отвлечь только себя можно от этой муки различными стремлениями, планами, надеждами, краткими радостями земли или иной ее болью. Страх, как ветер, встречает человека на всех путях его. Чего только не страшатся люди в мире. Отошедшие от своего доверия к Творцу, они строят свою земную жизнь, окруженные тревогами, опасениями, страхом и ужасом. Перестав пребывать в раю сладкого Божьего доверия и своего доверия к Богу, люди стали мучительно всего бояться и весь мир пугать собою. Люди наполнили землю непрочностью и бедственностью, в которой живут непрестанно призываемые в иную, высшую жизнь, но почти не откликающиеся на нее. Утонувший в земле человек видит сейчас только черноту земли, и вся природа чувствует эту отлученность человека от высшей жизни и свободы, и мучает его, и боится его. Тернии окружили жизнь человеческую, и волчцы выросли на ее дорогах. Зло и страх стали жалить человека. Они могут его жалить только в пету, книга Бытия, глава 3, стих 15. Но в пете, то есть во внешних, периферийных чувствах и мыслях, сосредоточилась теперь вся земная жизнь, не спавшая с высоты светлого разума. И поражаемый в свою жалкую пету, человек стал изнемогать всею глубиной своего существа. Так он слаб, лишенный благодати. Как зверь он трепещет и страшится всего. Страх и трепет прииде на мя, и покры мя тьма. Псалтирь, 54 глава, стих 6. Утеряв свою первую любовь, книга Откровения, глава 2, стих 4, и еще не научившись последней своей любви во Христе, человек озирался в своем огромном и холодном логовище мира и страшился. Так началась его история, которая не изжита до ныне человечеством. Он стал истаивать очами от опасности, от неверности своей жизни и жизни другого человека. Злые силы стали мучить его, влечь к себе, дарить ему свои призрачные наслаждения, а после бить его, наслаждаясь его беззащитностью и омраченностью. И человек привык к власти темных сил над собою. И стало его посещать новые чувства. Радость быть злым и страшным для окружающих. И чем более он живет в своей злобной усладе ненависти к другому человеку, властности и гордости, тем более он страшится и опасается другого человека. Таинственно и страшно рождение человека в мире. Страшен для человека переход из темной утробы мира в таинственную вечность. Страшна своей новизной и ответственностью каждая минута этой жизни. Но человек научился обманывать свой страх, прятать его, даже смеяться над ним, обманывать его, даже подчиняясь ему и принося ему жертвы для получения большей легкости существования под его властью. Такова сущность древнего и современного идолопоклонства. Культивирование искусственного сада жизни и мысли вне Бога. Человек обманывает себя, живя бездушно и бесстрашно. Современный бег человечества, его интересов, его воображения и цивилизации, все ускоряющееся коловращение людей в пространстве и времени вырастает не только из социальной и культурной связи людей, но и из страшного одиночества человека в мире. От одиночества, которое человек хочет скрыть от себя и от других. Древнее поклонение идолам и фетишам было уже явлением этого одиночества. Стремясь скрыть от себя и от других свое ничтожество и свою метафизическую наготу без Бога, человек строил и строит мир. Но даже в этом темном стремлении человека скрыть от себя самого свою слабость и малость кроется искра его свободы в выборе своего пути. Не оценивший и не ценящий своего высокого достоинства и своей свободы быть Сыном Божиим, человек должен теперь учиться этой свободе веры в Бога, любви к Богу и послушания Ему через всю боль своей нелюбви, своего неверия и непослушания. Оставаясь Божьей до последней своей пылинки и травинки, земля стала суровой школой для человека. Благоуханная близостью к небесному миру, земля стала для человека суровым училищем Божьей правды. Внутреннее зло человеческой нелюбви к Богу сделалось и все делается внешней, физической и исторической обстановкой человека. Возникающее в душевной бездне и неомываемое покаянием, зло идет ранами, язвами и болезнями по телу земли. Тернии и волчцы Библии, которыми окружена наша жизнь, — это наши болезни, наши страхи, наши смятения и ужасы. Они вползли, вбежали, влетели в мир внешний, через внутренний мир человеческой души, содрогнувшийся и потрясшийся от своей измены Богу. Историки древнего мира свидетельствуют о том нечеловеческом, тоталитарном, темном страхе, которым двигалась и направлялась история древнего мира. Во всех областях жизни люди были рабами своего темного страха, пока не был дан им новый страх, высокий страх святого закона. Творец излечивает людей страхом своего закона от страхов земли. Все омрачающееся и чего-то все время страшащееся на каждом шагу человечества может быть излечено от темного страха только новым страхом, высшим, светлым, уже не бессмысленным трепетанием пред ужасом жизни и рока, но страхом благоговения пред законом Творца и Его Духа, страхом нравственной ответственности за данные таланты истины и любви. «Изуй сапоги твои, ибо земля, на которой ты стоишь, свято есть». Книга Деяний, глава 7, стих 33. После воплощения Логоса и пришествия в мир огня Духа, вся земля для высшего сознания человеческого стала святою, и грех человеческий среди земли приобрел еще большую отвратительность, является еще большим безумием, чем во времена одного закона. Светлый страх пред горящим кустом великого Божьего совершенства есть начало последней мудрости человека, начало премудрости «Страх Господень». Псалтирь, глава 110, стих 10. Словом своей истины Творец вырвал смертельную стрелу из жизни человечества и поразил зло этой же стрелою. Освободив страх от его демонического яда, Дух Божий стал укреплять и возвышать этим страхом сердца людей. И привыкшие к страху, как к своей жизни, люди стали питаться новым, высшим страхом и возвращаться к Богу, к смыслу своей жизни, освобождаясь от своих старых страхов. Страх оказался обезвреженным, преображенным, поднятым к небу. Этот страх Божий способен к бесконечному возвышению и утончению и выходит из сферы всякой боязливости. Оттого он не был отменен приходом на землю Бога-человека, принесшего миру Новый Завет уже не страха, а бесстрашие любви. Страх остался в мире, как светлый нимб над огненным человеческим стремлением к Божьей чистоте. Человечество стало жить меж двух страхов – чистым, святым и темным, грешным, загораясь то одним, то другим страхом. Человек еще остался способен рядом с возвышенными чувствами благоговения ангельского пред именем Господа сил таить в себе и обнаруживать темный демонический страх, суеверие, самолюбия и эгоизма. Глубокая душевная раздвоенность, многими людьми переживаемая и сознаваемая, может быть исцелена только очищением и освящением страха. Уничтожить в своих переживаниях всякий признак какого бы то ни было страха невозможно, но можно возвысить свой страх. В этом совершается религиозное цветение человеческой личности. Первый темный страх человека есть боязнь увидеть Бога. Это всемирное постоянное прятанье Адама человечества от близости Божией. «Наг есмь» – и скрылся. Книга Бытия, глава 3, стих 10. Так и по сей день человечество скрывается от Бога в своих делах, чувствах и желаниях. Второй темный страх человека – это боязнь увидеть человека. Глубина антропологической правды раскрывается уже на первых страницах Библии. «Вот, я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Книга Бытия, глава 4, стих 14. Это слова Каина после убийства брата. Как страшится человек не найти Бога, так страшится он и найти Бога, увидеть своего Спасителя внутри себя и внутри другого человека. Страшится иногда человек найти высшую человечность в себе и в брате. «Где ты, человек?» — зовет Дух Божий все того же древнего библейского Адама, человечества. И каждый человек сознательным или бессознательным движением души своей отвечает Богу: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». и скрылся. Книга Бытия, глава 3, стих 10. Убегание от человека есть лишь второй этап ухода от Бога. Ушедшие от Бога, но еще не ушедшие от человека, близки к возвращению к Богу. Метафизически уход неверующего в Бога человека от другого человека есть последняя форма нравственного солипсизма, злокачественная опухоль человечества, развивающегося не в сторону божественной истины, а в сторону своего собственного эгоистического существа. Страхи злых служат злу. Страшится человек признать себя духом нищим и нагим. Осознавая же себя нагим, страшится обратить чело свое и вечность свою, человечность, к Богу. И, боясь этого, боится обнаружить где-либо в мире или в своей жизни Бога. Так изгоняет сам себя человек от лица Божия во тьму внешнюю, где плач и скрежет зубов, безысходные страдания человечности, не желающие для себя умереть и воскреснуть в Боге. Ужасом своего несоответствия Богу, иногда очень глубоко живущим, объясняется неверие человека. Это темная человеческая боязнь обнаружить у себя или где-либо в мире Бога. Нет Бога. Не может быть Бога в мире, где столько зла и страданий. Ведь это уже есть знание о Боге. И уже трепет пред своим и мировым несоответствием Ему. В неверии есть ужас возможности встречи с Богом. Страх отодвигается. Душа успокаивается неверием. Так только бегающие по земле птица пустынь страус прячет свою голову в песок, спасаясь от преследования. И так человек скрывается в пустоту от Творца. Но мы видим в страхе падшего человека и райский ответ первого стыдливого целомудрия твари. «Господи, отойди от меня, ибо я человек грешный». Смотрите Евангелие от Луки, главу 5, стих 8. Так восклицает, охваченный стыдом и ужасом своей слабости и нечистоты, апостол Петр, после явленной ему чудесно милости на Тивериадском озере. Здесь открывается уже не темное стремление бежать от святого святых, но ангельское скрывание себя от него. По любви к Нему, от стыда за себя, за свою немощь и неподготовленность к этой встрече. И человек в этом светлом ужасе уже носит в себе отсвет рая, радость херувимов и серафимов, закрывающих лица свои от солнца любви. Всякому истинному покаянию присуще чувство святого сокрывания себя от Бога, которое показывает райскую природу человеческого покаяния как нахождение места своего духовного соответствия Богу. Светлый трепет блудного сына пред любовью отца, сознающего, что он не имеет права называться сыном, это тот же страх, что и страх апостола Петра после чудесного улова рыбы на Галилейском озере. Если бы наших человеческих сердец касался только такой страх. Но мы, люди, бываем либо бесчувственно дерзки ко всему, к жизни и к смерти, к добру и к злу, либо чрезвычайно страшливы и пугливы, недоверчивы к жизни, к стихиям, к зверям и людям. И даже само бесстрашие наше часто является не признаком вечной жизни в нас начавшейся, а только одним из выражений нашего бесчувствия к тайнам жизни и ее святыням. Не боящийся никаких трудностей жизни и смерти, самоуверенный человек вдруг бывает напуган одною возможностью получить выговор начальника, вызвать насмешку общества или, наоборот, не получить какого-либо отличия, удовлетворения самолюбию. Храбрые воины бледнеют от слова или взгляда слабой женщины. Темный страх всегда вызывается страстью. Этот страх есть всегда следствие неверной любви либо к миру, либо к другому человеку, либо к себе. Но бывает страх и от душевной пустоты, от потери человеком себя. Этим последним страхом испугался апостол Петр во дворе Каиафы, в присутствии самого Христа Спасителя. Жизнь, готовой отдать за Христа, он, таково следствие самонадеянности, вдруг потерялся и испугался. Среди своего темного страха современный человек похож на самого примитивного. Чего только не боятся люди. Жизнь современного человека, как и древнего, соткана из страхов, которые проносятся в его душе, как птицы, не всегда отражаясь на экране его сознания. Современный человек не осознает всех своих страхов. Но если в его сердце нет полного мира, можно сказать, что страхи, эти дети его человеческих страстей, живут в его душевном доме. Страхи входят в двери и окна человека, свистят в его замочных скважинах, наполняют все поры жизни, парализуют деятельность людей деятельных и возбуждают к деятельности недеятельных. Кто не бесчувствен, чего-нибудь добоится, иногда многого. Правители и подданные, начальники и подчиненные, богатые и бедные, здоровые и больные, каждый страшится по-своему. Несомненно, что со всех сторон устрашаемый всяческими личными, общественными и мировыми привидениями, современный человек еще больше раб демонических страхов, чем древний язычник или наивный африканец наших дней. Еще недавно множество людей, устрашенных авторитетом науки, спешили отречься от высших ценностей своей жизни и культуры, от Творца, от вечного спасения своего, от Евангелия, от своей души. Разве это не был страх перед привидениями? Исчезли теперь эти детские научные выводы прошлого столетия, пред светом нового человеческого познания, пред новым словом науки, уже не противопоставляющий себя Богу, но скромно осознающий свои пределы. Человека мучает собственное тело. Тело человеческое имеет свое собственное понимание счастья и горя, радости и печали. Телесные эмоции бывают для человека новым источником страданий и страхов, страхов тела и страхов уступить телу. Тело косно, настойчиво и грубо в отношении духа. Оно имеет свою собственную психологию и волю. Оно наступает на дух человека, как лев. Связанное духом обращается в жалкого пса. Оно от мира сего и высших запросов человеческого духа не признает. Его приходится принуждать к доброму делу, к молитве, к самоотвержению. Тело душевное, смотри первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 44, страшится многого. оно нередко дрожит, в то время как дух человека остается мирным и преданным в руки Божьи. Опыт многих верующих людей во время воздушных бомбардировок. Человек страшится встретить самого себя, потому что, найдя себя, человек может найти Бога. А Бога не хочет человек встретить. Оттого человек страшится своей великой глубины и убегает всю жизнь от малейшего углубления в себя. Весь бег его жизни, вся сутолока мира, вся динамика его цивилизации с ее нивелировкой и стандартизацией жизни, ее развлечения и увлечения, заботы, планы и энтузиазм словно изгоняют человека от лица Божия и лишают человеческого лица. Но кому пойду от Духа Твоего, Господи, и от лица Твоего кому бежу? Псалтирь, Псалом 138, стих 7. Этого еще многие не понимают. Порыв неверующего или маловерующего человечества направлен к тому, чтобы бежать от своей глубины, от своей тишины, где скрыто райское блаженство, где Бог встречает человека. Бежит человек от духовного мира. Куда? В порочный круг внешнего творчества, внешних задач, внешних отношений к людям, приходящих успехов, мгновенно возникающих, никогда не насыщающих радостей. И человек все более боится остаться наедине с самим собою. Он уже больше не смотрит на звезды, не задумывается в тишине над жизнью. Глубина его души, могущей вместить великую любовь самого Творца, не радостное для него, но жуткое видение. Человек боится глубины своего бессмертного «я», своей абсолютности, способности на все, возможной бездны своего преступления и предельной своей самоотдачи Богу. И во всем человек страшится боли своей и неизвестного, как неожиданной боли. Страшится он и самого страха своего, ибо страх есть боль. И радости даже иногда страшится человек, ибо радость неверна, и, уходя, приносит боль. Человек может страшиться радостных своих надежд. Как глубок человек, так таинственно безбрежен мир его духа. Можно поистине сказать, такой дух, как человеческий, мог быть дан только бессмертному человеку. Научная психопатология и психотерапия слишком отвлеченно и потому неверно, вне критериев добра и зла, исследуют область бессознательного. Оттого даже в самых тонких своих анализах не могут коснуться настоящих тайн жизни человека. Светлые страхи рождаются от страха Божия. Благоговение, трепет веры и надежды входят в сердце человека острой болью и блаженством светлого страха. Любящий волю Божию более своей жизни страшится сделать что-либо в мире от себя, а не по Богу. Сделать что-либо так значит для него причинить себе мучение. И человек осторожно ходит и наполняет мир только благоуханным медом жизни. Человек страшится греха, но не как внешней роковой силы, а как чего-то созвучного своей слабости. Не введи нас, нашу слабость, во искушение, во испытание. Не подвергай ее экзамену, просит Бога смирившийся человек. На аспида и василиска наступиши, и поперешь и льва и змия, отвечает человеку Бог. эту истину 90-го псалма знает верная Богу душа и не боится ни тьмы мира окружающего, ни своей. Она боится лишь одного – страшно огорчить любимого. Это страх учеников Христовых. Человек тогда страшится уже не мучений своей неверности Богу, но потери этих мучений, страшится мирных и безболезненных для себя нарушений божественной воли. Это высший круг страха, вводящий в небесную гармонию духа, и эту гармонию в человеке охраняющий. Светлый страх вдохновляет и живит человека своей мукой.
Продолжение чтения книги архиепископа Иоанна Шиховского «Апокалипсис мелкого греха» слушайте в воскресенье в 23 часа по московскому времени.